эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 6 августа. Сейчас в Сухуми, Схинвали и Тбилиси 21 час. В нашем выпуске Сазар Субари отвечает на заявления НПО, которые были высказаны в связи с делом забитого до смерти заключенного. В Грузии бьют тревогу из-за того, что в стране отсутствуют условия для лечения людей психическими заболеваниями. Недавнее обращение представителей абхазской общественности к патриарху Московскому Сея Руси Кириллу не осталось без ответа. Министр здравоохранения и социального развития де-факто Республики Южная Осетия встретился сегодня с родителями детей-инвалидов. Эти и другие темы в нашей ежедневной информационно-аналитической программе и выпуске новостей. А новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях. В Сирии повстанцы захватили крупную авиабазу в Алеппо. Американские сенаторы Джон Маккейн и Линдси Грэм прибыли в Египет. Верховный суд России смягчил наказание Ходорковскому и Лебедеву. В Сирии повстанцы, противостоящие правительству президента Башара Асада, захватили сегодня рано утром крупную авиабазу «Монах» в провинции Алеппо на границе с Турцией. По сведениям базирующихся в Великобритании сирийских правозащитников, база, которую повстанцы пытались отбить у правительственных сил, с прошлого года была взята противниками Асада в ходе 24-часового боя. Потерю «Монаха» называют серьезным ударом для правительственных сил, лишившихся одного из своих главных опорных пунктов на севере страны. Сообщается также о захвате повстанцами за последнее время нескольких населенных пунктов провинции Латакия, населенную членами общины алавитов, которой принадлежит Асад. Войска, сохраняющие верность президенту, недавно одержали ряд крупных побед в столице страны Дамаске, Хумсе и ряде районов Алеппо. Американские сенаторы Джон Маккейн и Линдси Грэм накануне вечером прибыли в Египет для проведения там двухдневных консультаций. Наряду с предпринявшим визит в Каир заместителем госсекретаря США Уильямом Бёрнсом, Маккейн и Грэм пытаются оказать содействие в поиске мирного разрешения ситуации в Египте, где 3 июля военными был отстранен от власти президент-исламист Мохаммед Мурси. Перед поездкой в Египет сенатор Грэм заявил, что военные в этой стране должны как можно скорее покинуть политику. В противном случае Вашингтон будет вынужден сократить объем ежегодной финансовой помощи Каиру в 1 300 000 000 долларов. Продана одна из наиболее влиятельных газет в США, «Вашингтон-Пост». Основатель и глава интернет-магазина Amazon.com Джефф Безос купил ее за 250 миллионов долларов, рассказывает Юрий Жигалкин.
Продажа «Вашингтон-Пост» Джеффу Безосу, готовившаяся в полнейшей тайне, стала большим сюрпризом даже для репортеров газеты. Безос, основатель крупнейшего интернет-магазина Amazon.com, был давно знаком с хозяевами газеты, но, как он признался в обращении к сотрудникам «Вашингтон-Пост», у него нет ясных планов реформ. Он обещает, что оставит на своих местах руководство газеты и не намерен сокращать штаты. Мультимиллиардер, чье состояние оценивается в 25 миллиардов долларов, сделал несвойственное предпринимателям обещание. Газета, сказал он, несет ответственность перед читателями, а не перед владельцем. «Я доволен тем, что газета окажется в руках преуспевающего бизнесмена, который знает мир технологий, как никто другой», заявил главный редактор «Вашингтон-Пост», признавшийся, что сам он узнал о продаже газеты лишь на прошлой неделе.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Эхо Кавказа. Новости. Верховный суд России смягчил наказание Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву на 2 месяца до 10 лет и 10 месяцев. Таким образом, суд частично удовлетворил жалобу защиты бывших совладельцев ЮКОСа на приговор по второму уголовному делу. Теперь Лебедев может выйти на свободу в мае, Ходорковский в августе 2012 года. Участвуя сегодня по видеосвязи в заседании суда, Ходорковский просил суд отменить юридически безграмотный, по его мнению, приговор. Он подчеркнул, что судьям Верховного суда должно быть стыдно узаконивать подобное решение. Прокуратура, в свою очередь, просила судей оставить приговор без изменения. В конце 2010 года Хамовнический суд Москвы приговорил Ходорковского и Лебедева к 14 годам лишения свободы по обвинению в хищении нефти и легализации преступно нажитых средств. Затем наказание было смягчено на год. В декабре прошлого года Мосгорсуд снизил им срок заключения с 13 до 11 лет. Сегодня в Москве около станции метро Трубная собралось около 70 участников пикета в поддержку сельского учителя Ильи Фарбера, приговоренного к 7 годам колонии строгого режима по обвинению в мошенничестве и вымогательстве. На акцию протеста побывала корреспондент «Радио Свобода» Лилия Пальвелева.
Хотя место проведения акции протеста несколько раз переносили, но все случилось очень организованно. Около метро Трубной тех, кто пришел на пикет, встречали люди, подробно показывали, куда нужно пройти. Дальше следовало идти по Петровскому бульвару, и, как указатели, на скамеечках были разложены листовки с портретом Фарбера, и стояли люди в одиночных пикетах. На Страстном бульваре, около памятника Высоцкому, пикет состоялся. Очень многие в белых майках с портретом Ильи Фарбера. Очень много плакатов, сделанных в виде дорожных знаков, запрещающих красный круг на белом фоне. А внутри разнообразные подписи: суд города Осташкова, осторожно, подлость, осторожно, Гороховый суд, подпись Горохов, как будучи вором посадить невиновного. Полиция попыталась прекратить акцию протеста, утверждая, что она несанкционированная. Но тут же им организованно показали документы, объяснили, что слово «санкционированное» не подходит к такой акции. А акция согласована. Одним из самых заметных участников пикета оказался сын Ильи Фарбера Петр, который прочел обращение отца к собравшимся. Отец благодарит за поддержку.
Рассказывала Лиля Пальвелева.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Слушайте ежедневную информационно-аналитическую программу. Переходим к главным событиям сегодняшнего дня. Министр по исполнению наказаний Грузии Сазар Субари отвечает на заявления неправительственных организаций, которые были высказаны в связи с делом забитого до смерти заключенного Ливана Картава. Субари отвечает, что расследование идет эффективно. С этим не согласны правозащитники, утверждающие, что главной проблемой грузинских тюрем стал набравший силу институт так называемых «смотрителей», что и привело к тяжелым последствиям. На темы работала моя коллега Нона Суварян.
После того, как 24-летнего Ливана Картава определили в якутскую тюрьму, у него произошел конфликт с инспектором отделения безопасности Ильей Шаншашвили. Разобраться в ситуации сотрудник администрации попросил заключенного Шатуси Науридзе. Тот вместе с другими узниками 12 мая жестоко избил Картава. Травмы были настолько серьезными, что спасти молодого человека не удалось. Как заявил сегодня глава Министерства по исполнению наказаний Созар Субари, впервые за последние 9 лет власти быстро отреагировали на преступление.
К сегодняшнему дню к ответственности привлечены 8 человек. Это и сотрудники тюрьмы, и заключенные. Следствие продолжается. Если будут выявлены другие виновники, они также будут арестованы.
Субари отметил, что через несколько дней после смерти Картава директор тюрьмы и его заместители были уволены. Об эффективности следствия по делу Ливана Картава министру пришлось держать ответ перед гражданским сектором. Смерть заключенного правозащитники считают примером усиления института смотрителей в тюрьмах. Во вчерашнем заявлении 6 влиятельных НПО сказано:
представители министерства неоднократно заявляли, что в местах заключения есть так называемые смотрители. Эти заявления означают признание проблемы, но для ее решения нужны своевременные и эффективные шаги. Произошедший инцидент указывает на то, что подобные факты, противозаконные отношения между заключенными и сотрудниками тюрьмы, случаи, когда определенным узникам даны преимущества, могут принять систематический характер, если не будет адекватной реакции со стороны властей.
К теме приобщился и находящийся в заключении экс-министр по исполнению наказания Бачуа Халая. Бывший чиновник был известен тем, что объявил жесткую войну криминальным авторитетам в тюрьме. тюрьмах Ахалаи утверждает, что ни в одном учреждении пенитенциарной системы без ведома директора тюрьмы смотрящих не существует. По его словам, директора якутской тюрьмы Малхаза Синауридзе не привлекают к уголовной ответственности только лишь потому, что его показания следствие используют против самого Ахалая. Внимание НПО привлек тот факт, что Инауридзе был назначен на пост директора тюрьмы через неделю после того, как изменил свои показания и свидетельствовал против Ахалая. Если этот человек не будет привлечен к ответственности, говорит представитель тбилисского офиса Transparency International Гия Квилава, это вызовет подозрение в протекционизме. В ответ министр Субари заявил, что экс-директор будет привлечен к уголовной ответственности лишь после того, как будет выявлена его причастность к смерти Кортава. Вместе с тем, Гвилава, как и остальные, кто подписывается под заявлением НПО, указывают на неэффективность работы группы мониторинга тюрем, созданной при аппарате народного защитника.
После инцидента в якутской тюрьме результаты этого мониторинга я бы поставил под вопрос. Если этот менталитет вновь окрепнет, это станет большой опасностью для государственности в целом. Это может распространиться из тюрьмы на всю страну. Я никого не оскорбляю, но прошу, чтобы они стали активнее, обращали больше внимания на это. Если в тюрьме они упустили это, то, возможно, в других тюрьмах они упустили что-то другое.
Заместитель народного защитника Паата Белтадзе не исключает, что группа мониторинга могла упустить некоторые факты, так как тюрьма – закрытое учреждение. Именно поэтому в аппарате решили увеличить до 40 количество независимых экспертов, включенных в процесс наблюдения над тюрьмами. Среди них оказались и те организации, которые выступили с критикой омбудсмена.
Мы тоже думаем, что этот мониторинг должен усилиться. Именно с этой целью мы обеспечили более обширное представительство в этой системе. Она станет сильнее. Уверен, группа обеспечит все требования общества, от имени которого НПО и выступает.
Вместе с тем, Белтадзе не может с уверенностью сказать, что институт смотрителей, который достался новому руководству, наследство от старых властей, и в самом деле усилился. Нонна Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа». Очередной выпуск рубрики «Некруглый стол» слушайте завтра, примерно в это же время. Мы продолжаем выпуск. Грузинские неправительственные организации бьют тревогу из-за того, что в стране отсутствуют условия для лечения людей психическими заболеваниями. Реабилитационных центров просто нет, а специализированные больницы больше походят на колонии строгого режима. Подробности в материале Тимура Кигурадзе.
Ольгу Калину пригласили поучаствовать в подготовке специального доклада о ситуации в психиатрических лечебницах Грузии в качестве эксперта. Она знает о проблемах системы здравоохранения в этой области не понаслышке. Когда-то ей и самой пришлось пройти лечение в одной из грузинских клиник. Сейчас она работает в организации «Сотрудничество для равноправия», занимающейся именно проблемами людей с психическими заболеваниями. В психиатрических лечебницах Грузии пациенты оказываются в кошмарных условиях, говорит Ольга Калина. В качестве примера она приводит Кутырскую больницу в Западной Грузии. По словам Калины, обстановка и отношение персонала в больнице, мягко говоря, не способствуют облегчению участи пациентов клиники.
Там, в Кутырской лечебнице, была одна женщина, у которой были ампутированы обе ноги. Чтобы сходить в туалет, ей приходится буквально передвигаться на коленях по грязному полу. Это нечеловеческие условия. Стране необходимы центры нового типа.
Ольга Калина говорит, что обычно персонал этих лечебниц пытается оправдаться отсутствием надлежащего финансирования, мол, без денег нормальный уход за пациентами невозможен. Однако, по ее словам, дело отнюдь не только в деньгах. Самые большие проблемы заключаются именно в бесчеловечном подходе со стороны персонала больниц и родственников пациентов. По словам Ольги, нередки случаи, когда родственники отправляют больных в закрытые лечебницы типа Кутырской и прерывают с ними все связи, получая при этом их пенсии и пособия. В Центре по правам человека, который был заказчиком доклада, отмечают, что в грузинском обществе также остро стоит проблема дискриминации людей, которые проходили лечение в психиатрических учреждениях. По словам главы центра Али Коцкетишвили, во время соцопроса, проведенного организацией, 42% от общего числа респондентов заявили, что не стали бы принимать бывших пациентов клиник к себе на работу. Ситуацию нужно менять, уверен Скетишвили.
Мы разработали ряд рекомендаций, которые облегчат жизнь пациентам подобных клиник. Большая часть этих рекомендаций предназначается Министерству здравоохранения и директорам психиатрических стационаров.
Нарушением психического здоровья, по данным Минздрава Грузии, в стране страдают до 100 тысяч человек. При этом у государства нет четко обозначенной политики по отношению к проблемам психиатрических клиник, говорят авторы доклада. В Минздраве не считают, что государство бездействует, хотя и соглашаются с наличием проблем в этой сфере. Замминистра здравоохранения Мариам Джаши говорит, что ситуация медленно, но верно исправляется. Месяц назад в министерстве был создан специальный совет по разработке политики поддержания психического здоровья, в которой привлекли как местных, так и иностранных экспертов. Кроме этого, министерство планирует провести ряд мер, которые помогут разгрузить существующие уже психиатрические лечебницы.
В октябре в Руставской колонии будет открыта специализированная психиатрическая клиника, которая будет рассчитана на нахождение вне заключенных. Таким образом, одна из проблем будет решена.
Также в октябре, по словам замминистра, в психиатрических больницах по всей Грузии пройдут масштабные проверки, которые должны выявить недостатки в их работе и позволит выработать меры для их устранения. К этим проверкам также будут привлечены местные и иностранные специалисты. Тамар Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухуми, Цхинвале и Тбилиси. 16 минут, извините. Мы продолжаем наш выпуск материалом из Сухуми. Недавно обращение представителей абхазской общественности к патриарху Московскому и Всей Руси Кириллу с просьбой поддержать стремление православного народа к воссозданию автокефальной церкви в Абхазии не осталось без ответа. Синодальный информационный центр Русской Православной Церкви выступил с комментарием следующего содержания. Московский патриархат с сочувствием относится к трудностям церковной жизни православных общин Абхазии и стремится содействовать ее нормализации в рамках канонических норм Святой Православной Церкви. Однако статус и компетенция авторов письма не дают им достаточных оснований для обсуждения с патриархом Московским и всея Руси поставленных ими вопросов. Конец цитаты. По мнению представителей Русской Православной Церкви, православные верующие Абхазии не уполномачивали авторов письма обращаться к предстоятелю Русской Православной Церкви. Этот ответ РПЦ мой коллега Дамис Паландов попросил прокомментировать одного из клириков Священной Митрополии Абхазии иеродиакона Давида Сарсания.
Отец Давид, синодальный информационный отдел Русской Православной Церкви ответил на открытое письмо, которое ряд общественных деятелей Абхазии посылали Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Вы могли бы его каким-то образом прокомментировать? Как вы считаете, насколько адекватен был этот ответ тому посланию, которое пришло из Абхазии?
Конечно, можно сказать о том, что это не первое послание из Абхазии в адрес Русской Православной Церкви. И первый президент Абхазии Владислав Григорьевич Ардзинба обращался к покойному патриарху всея Руси Алексию II. И отец Виссариона Плия сам также неоднократно писал письма и патриарху Алексию II, и нынешнему патриарху всея Руси Кириллу. И вот, наконец-таки, письмо общественности, людей, которые имеют прямое отношение к современному абхазскому государству. Это такие лица, как Олег Несторович Домедния, Давид Пиля, Станислав Засимович Лакоба, Гули Кичба. Люди, которых в Абхазии уважают и ценят. Вы знаете, в какой бы форме, с точки зрения богословской, не было бы написано это обращение, тем не менее, это обращение людей, живущих в Абхазии, переживающих за современную церковную ситуацию, развивающуюся в Абхазии. И если говорить о моей оценке на ответ от имени Синодального отдела Русской Православной Церкви, информационного отдела, то, конечно, я считаю, что такого рода ответ, в каком бы высоком стиле он ни был написан и дан, этот ответ я расцениваю как неуважение к абхазскому народу. К сожалению, я констатирую это именно таким образом.
Отец Давид, а как вы считаете, такая позиция Русской Православной Церкви по абхазскому вопросу, связана ли она с какой-то действительно глобальной геополитикой, церковной, скажем так, или же речь идет о каких-то особых отношениях между патриархами Кириллом и Илией Вторым?
Все-таки я склонен считать, что существуют некие особые отношения между патриархом Кириллом и патриархом всей Грузии Ильей Вторым. Потому что в отличие от политики российского государства, которое 5 лет тому назад признало независимость Абхазии и помогает абхазскому народу сегодня в этих трудных политических условиях в борьбе за эту независимость, и в том числе Южной Осетии, в отличие от этого, Русская Православная Церковь занимала и занимает позицию совершенно противоположную. И вот если уточнить, каковы особые эти отношения между патриархами Кириллом и Ильей, то я думаю, что в свое время выдающаяся личность в Русской Православной Церкви митрополит Никодим Ротов, которого патриарх Кирилл называет своим духовным отцом, он также имел отношение к тому, что нынешний патриарх всей Грузии Илья II стал патриархом в 1977 году, стал патриархом всей Грузии. Это при том, что в синоде грузинской церкви в то время было, насколько мне известно, всего лишь 6 епископов. И вот почти самый молодой из них, 44-летний митрополит Схум Абхазский, был избран в патриархии всей Грузии. Патриарх Илья, конечно же, был знаком выдающемуся церковному деятелю того времени, митрополиту Никодиму Ротову. И, конечно же, он был тех времен, как об этом и сам патриарх Кирилл неоднократно говорил, был знаком тогда еще с молодым архимандритом, а потом епископом Кириллом Гундяевым. Поэтому взаимное общение между этими двумя лицами, а ныне патриархами, оно сохранялось всегда. Если говорить в принципе об отношениях между русской и грузинской церквами, то следует еще также такой вот исторический момент вспомнить, что во время очень важной встречи в 1943 году 3 митрополитов Русской Православной Церкви со Сталиным, когда речь шла о легализации Русской Православной Церкви в Советском Союзе, был поставлен вопрос о признании самопровозглашенной автокефалии грузинской церкви. И 3 иерарха, Алексей Симанский, будущий патриарх всей Руси, Сергий Страгородский, который в 1943 году сразу после этого на проведенном соборе Русской Православной Церкви был избран патриархом, и митрополит Николай Ярушевич, они согласились на это. И вскоре после этого митрополит Антоний, насколько я помню, Ставропольский, который прибыл в Грузию, там же заключил признание со стороны Русской Православной Церкви автокефалии грузинской церкви и сослужил божественную литургию. Это говорит о том, что в очень быстрых темпах происходило признание грузинской церкви. Поэтому грузинская церковь, естественно, она имеет некоторые обязательства перед Русской Православной Церковью, но и Русская Православная Церковь уже сегодня ради своих интересов не может отменить этого признания, которого она как автокефальная церковь в 1943 году сделала первой для новоявленной с 1917 года Грузинской Православной Церкви. Вот поэтому мы сегодня с трудностью верим в то, что Русская Православная Церковь может пересмотреть это свое решение 1943 года, когда она признала юрисдикцию грузинской церкви в границах Грузинской Советской Социалистической Республики, в которую с 1931 года входила Абхазская автономия. Но со времени исчезновения Советского Союза политическая карта изменилась, и абхазский народ сегодня не является частью грузинского государства. К сожалению, мы не видим того, чтобы Русская Православная Церковь считалась с этим и была готова бы открыто заявить о том, что признание 1943 года нужно сегодня в этих новых политических условиях пересматривать.
Я хотел бы вернуться вот к настоящему моменту. Часто, когда говорят о ситуации с абхазским церковным вопросом, вспоминают проблемы Русской Православной Церкви с Украиной. Понятно, что поддержка грузинской церкви очень нужна Русской Православной Церкви. Вам не кажется, что одного этого фактора уже достаточно для того, чтобы русская церковь будет противиться любому другому варианту решения этого вопроса вместе с Грузинской Православной Церковью? Значит ли это, что вопрос вообще может быть не решен в какой-то обозримой перспективе?
Вы знаете, надежда на то, что этот вопрос будет решенным, она существует. А что касается вопроса параллели с украинской церковью, то автокефалия украинской церкви, она находится в руках украинского народа. Потому что, в принципе, самая большая часть церковного верующего народа Русской Православной Церкви проживает на территории современного украинского государства. И поскольку в Украине сегодня существуют разногласия церковные, их вопрос автокефалии, конечно же, очень трудно до сих пор разрешить. Но если они там, внутри Украины, добьются между собой согласия, то никто не сможет им помешать эту автокефалию провозгласить или добиться ее каноническим путем. И в том числе, когда единогласно украинские православные христиане обратятся в том числе к Русской Православной Церкви и к Матери Церкви Константинопольской Патриархии, этот вопрос обязаны будут решить автокефальные церкви. И на самом деле голос Грузинской Православной Церкви здесь не будет иметь уж такого серьезного основания. Мнение некоторых политиков, которые все-таки связывают абхазскую ситуацию с украинской ситуацией, они, я думаю, заведомо ложны, потому что в сравнении с Украиной в Абхазии вообще нет никакого епископата, а значит нет реально церкви, чего не скажешь относительно Украины. В Украине сегодня существует митрополия Киевская Русской Православной Церкви и в то же самое время самопровозглашенный Киевский Патриархат. Извините, Демис, точно так же, как в 1917 году грузинские епископы провозгласили автокефалию своей церкви, восстановлением назвав это автокефалией грузинской церкви, и через почти 25 лет Русская Православная признала эту церковь, а ведь патриарх Тихон отлучил этих епископов от церковного общения, то таким же образом в недалеком будущем произойдет признание автокефалии украинской церкви, и в том числе от московского патриархата.
Ну, ни там, ни в Абхазии нет единства. Я понимаю, это главная проблема.
Конечно, мы должны согласиться с тем, что сегодня в Абхазии добиться единства в разрешении церковной проблемы нам мешают. Меня главным образом волнует то, что абхазскому народу предлагается оставаться в составе грузинской церкви. Ему не дают возможность решить и помочь разрешить эту ситуацию тем, чтобы поставить этот вопрос между православными церквами. Почему абхазский народ должен находиться в составе той церкви, которая провозглашает то, что абхазы должны быть в политическом единстве с Грузией? Почему церковная тема со стороны грузинской церкви политизируется? И почему Русская Православная Церковь, таким образом поддерживая грузинскую сторону, признает это? Вот в чем я вижу проблему и непонимание.
Полминутки. Это было мнение иеродиакона Давида Сарсани. С ним беседовал Демис Паландов.
«Кавказский перекресток» – программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток» – каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа», вы слушаете информационно-аналитическую программу. Во второй части нашего выпуска слушаете материал из Хинвали. Наш корреспондент Ирина Келисаева расскажет о серьезной проблеме для любого общества – оказания помощи детям-инвалидам. По этому поводу сегодня юго-осетинский министр здравоохранения Григорий Кулиджанов встречался с родителями детей-инвалидов. Также в нашем выпуске рубрики «Голоса из Сухуми», «Читаем прессу из Тбилиси», «Картинки с выставки», «Хроника культурной жизни». В Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час 30 минут, а это время регионального выпуска новостей. Его представит моя коллега Любовь Баматова.
Премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили в интервью московскому бюро радиостанции «Голос Америки» выразил желание и готовность провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. Но, по его словам, для этого пока нет оснований. Для этой встречи пока нет оснований. Чтобы встреча состоялась, нужно больше позитива, более отточенные двусторонние отношения. Кроме того, требуется время, хотя мы полностью выражаем готовность и желание на это, приводит слова Иванишвили «Новости Грузия». Съемочная группа телекомпании «Россия» готовит репортаж о расположенной в Тбилиси научно-исследовательской лаборатории имени Ричарда Лугара. Вместе с российскими телерепортерами в лабораторию были допущены несколько представителей грузинских СМИ, сообщает информационный портал «Грузия онлайн». Российские репортеры остались довольны исчерпывающими ответами, которые им дало руководство Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии. У Министерства иностранных дел нет оснований для беспокойства, так как здесь не изготовляется биологическое оружие. Руководство лаборатории открыто ответило на все наши вопросы. Кроме того, с грузинской стороны мы получили ответы на вопросы, поставленные главным санитарным врачом Российской Федерации Геннадием Онищенко, рассказал репортер телеканала Александр Рогаткин. В состав Координационного совета политических партий и общественных организаций самопровозглашенной Республики Абхазия вошли еще две организации – Конгресс русских общин соотечественников России в Абхазии и Координационный совет соотечественников России в Абхазии. Сегодня, 6 августа, в офисе партии «Единая Абхазия» Геннадий Никитченко и Сергей Пигарь подписали соглашение о сотрудничестве. Таким образом, на сегодняшний день в состав Координационного совета входят 11 организаций, передает Абсный пресс. Риск поставок на российский рынок фальсифицированного алкоголя из Грузии возрастает, так как, по данным Роспотребнадзора, в стране нет достаточных запасов виноматериалов и готовой алкогольной продукции, сообщается на официальном сайте российского ведомства. Руководитель Национального агентства вин Грузии Ливан Давиташвили считает, что нет оснований опасаться роста оборота на российском рынке грузинской фальсифицированной продукции. То, что в Грузии мало готовой алкогольной продукции, не означает, что возрастет риск оборота в России фальсифицированной продукции, цитирует Давиташвили РИА Новости. Премьер-министр Грузии миллиардер Бидзина Иванишвили перечисляет свою зарплату в разные фонды помощи нуждающимся, сообщила сегодня, 6 августа, представитель пресс-службы главы правительства.
Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухумец, Хинвале и Тбилиси, 21 час 33 минуты. Продолжаем наш выпуск. Министр здравоохранения и социального развития самопроглашенной республики Южная Осетия Григорий Кулиджанов сегодня встретился с родителями детей-инвалидов. В ближайшее время в Цхинвале планируется научно-практическая конференция по вопросам детской неврологии. Глава Юго-Осетинского ведомства пообещал обратиться к мэру Москвы Собянину с просьбой об оказании содействия бесплатной медицинской помощи больным детям. На темы работала моя коллега в Цхинвале Ирина Кирисаева.
В Южной Осетии ждут приезда специалистов Российской национальной ассоциации экспертов по детскому церебральному параличу под руководством главного детского невролога Москвы профессора Татьяны Батышевой. Министр здравоохранения Григорий Кулиджанов сегодня пригласил на встречу родителей больных ДЦП, эпилепсией и аутизмом. По данным Минздрава, численность психоневрологических заболеваний среди детей значительно увеличилась после августовской войны 2008 года. Большая часть их страдает детским церебральным параличом, поэтому семьи, в которых есть дети-инвалиды, очень ждут приезда одного из ведущих неврологов России. К тому же программа конференции предусматривает еще и врачебные консультации. В семье женщины, которая представилась Эльвирой, тоже растет ребенок, страдающий этим заболеванием.
Родился с диагнозом ДЦП ребенок, уже 16 лет ей, и она еще не ходит. Лечились там и в Ленинграде, и в Тбилиси, и в Владике проходили там реабилитацию, но особого улучшения не наблюдалось. Она не может ходить, память тоже, наверное, не такая, чтобы вот школьную программу осилить. Все время дома. На прогулке она может просто выйти вот на улицу, у нее ходунок, она вот с помощью этого ходунка она несколько метров преодолевает во дворе только.
Государство, по словам Эльвиры, оказывает семье материальную помощь, но основная надежда связана с вывозом девочки на серьезное лечение.
Вот, которые вот сейчас врачи приезжают, там обещают, что там это самый лучший центр по всей России. Ну, если бы она туда попала, то да, будет какая-то надежда. Да. Они обещают, что они будут работать над тем, чтобы наших детей там принимали каждый год бесплатно.
Ребенок Залины Санакоевой родился с редкой генетической патологией. Врачи, к которым она обращалась за помощью, до сих пор разводят руками и объясняют болезнь ребенка, в том числе сильным стрессом, который перенесла мать во время августовской войны. Уже больше 2 лет она тщетно пытается добиться от медиков точного диагноза заболевания сына. Поэтому тоже связывает надежды с приездом московских врачей и обещаниями Минздрава.
Моя мечта – это чтобы государство мне помогло хотя бы найти такую клинику или учреждение, которое бы взялось, наконец, с моим ребенком, и просто бы прообследовали его на должном уровне, узнали бы его диагноз полный, ну и потом, конечно, в обозримом будущем бы, конечно, чтобы проецировать я лечение.
А сейчас какую помощь получаешь от государства?
Ну, время от времени бывает, не буду лукавить. Я когда обращаюсь, бывают трудные моменты, не всегда, но когда бывает, помогают, то квоту выделят, то материальную помощь какую-то. Другое дело, что вот лекарства, которые нам прописывают в российских клиниках и прописывают мне лечение на полгода, тоже бывает недешевое. Ну, и, к сожалению, приходится в основном самой это приобретать.
Залина очень ждет, что в республике появится полноценная программа поддержки детей-инвалидов. Но пока, по ее наблюдению, у государства другие приоритеты.
Кто этого не хочет? Конечно бы я хотела. Просто у меня даже надежды нету об этом загадывать. Слушаешь СМИ, и вот мы такие, вот мы должны восстанавливать республику. Вот, и мне как-то я себя в бок. Это лишь бы восстановилась. В общем, что-то. А я уже я себя чувствую ненужной в основном этому государству. Получается так, что ты там постой, мы вот глобальные проблемы решаем. А ты вот постой со своим ребенком, ничего с ним не случится. А я, с другой стороны, как мать, конечно, я стараюсь своими силами как-то своего ребенка вытаскивать. Ну, конечно, было бы хорошо, если бы государство, потому что не так уж много, как я посмотрела сегодня, когда вот было собрание не тех детей-инвалидов, чтобы их вот прямо на них не хватило средств.
В отличие от родителей больных детей, к сегодняшним обещаниям министра здравоохранения найти бесплатную помощь в московских клиниках, один из сотрудников системы здравоохранения, который знаком с проблемами детей-инвалидов, отнесся крайне скептически. По его словам, Минздрав не разрабатывает даже краткосрочных социальных программ по поддержке детей-инвалидов. Кроме того, мой анонимный собеседник считает обманом уверение родителей в том, что их детям помогут московские лечебные центры, и идея обращения по этому поводу к Сергею Собянину. Ведь вопросы оказания бесплатной медицинской помощи гражданам Южной Осетии решаются на федеральном уровне. Первыми могут выступить против этой идеи московские страховые компании, оплачивающие лечение жителей российской столицы. Хотя он тут же оговорился, что обращение к мэру Москвы может оказаться результативным, если в ход пойдут уже испытанные личные связи. В случае, если у них есть необходимые завязки на уровне московских властей, то, в принципе, все может действительно получиться, с нотками надежды в голосе сказал мой собеседник. Ирина Телексаева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Вы просто вы испугаетесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стали сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу.
Сегодня 6 августа, вторник, и на очереди другая наша постоянная рубрика «Голоса». Наш сухумский корреспондент Анет Гагарян пообщалась сегодня с жителями города. Она спрашивала их об отношении к установке в Гагре бюста принцу Ольденбургского. «Эхо Кавказа» неоднократно рассказывала о вкладе этого человека в развитие курорта на Абхазском побережье Черного моря.
Голоса.
Скажите, как вы относитесь к установке в Гагре бюста принцу Ольденбургскому?
Я никогда не был против, тем более Ольденбургский. Это человек, который, я бы так сказал, почти основал Гагре. Дело в том, что он сделал Гагре как положено. Красивое здание построил, очень людям помогал. И сам такой был уникальный совершенно человек, вы понимаете? Поэтому я считаю, что этому человеку нужно обязательно поставить памятник, чтобы люди знали. Ну, молодежь, может быть, и не знает его, но если они прочитают там литературу и книги, то там он есть. А и этот человек должен быть у нас в Абхазии. Я за то, чтобы ему поставить памятник. Владимир Трифонович.
Мне все равно. Не в курсе дела, так что не могу ничего вам сказать.
Я, например, против. На мой взгляд, он не для того, чтобы Гагру превратить в райский уголок, там, курортный зон. Он для себя старался. Вот это время как раз война шла в Северной Кавказе. А он уверен был, что в Абхазии будет влияние России туда. Поэтому он не хотел. Он приехал там построить для себя. Его труды остался в Абхазии. И сегодня Гагру украшает, чтобы его увековечить, памятник поставить, это, я думаю, излишне. Амичба Юрий Константинович.
Лично я за. Некоторые против, но лично я за. Потому что у него много заслуг. Он построил Гагрипш. Гагр он построил. Меня зовут Игорь Киут.
Я, наверное, плохо к этому отнесусь.
Можно узнать причину?
На мой взгляд, я против восстановления памятника принцу.
Личной выгоды у него там не было. Он не был связан ни с военными действиями, ни с колонизацией, ни с чем. А это был просто гуманист, просветитель, продвигал культуру. Очень полезное, хорошее дело для Абхазии. Он сделал в свое время. Мы должны помнить, почитать его. Да, была колонизация Абхазии, я согласен, но... Принц Ольденбургский нес только хорошее, позитивное и положительное. Константин Тужба.
Я против. Я гагрский парень, я в этом парке работал. Но не в восторге, потому что не знают историю его. Он вообще эту станцию зачем построил там? Для себя он все это делал. Чего Гагру не оторвал от Абхазии? Он в карательных операциях участвовал. И, во-первых, в махачирстве он там запачкан, его вина вышла вообще махачирство у нас. Я с серьезными историками тоже разговаривал на этот вопрос. Актер театра Хишба Леонид.
Сегодня, когда мы еще не поставили памятник нашему первому президенту, когда мы еще не поставили Леону Килычбею, естественно, может быть, такой большой вклад он сделал, Гагры там вот связанное и тому подобное, но это преждевременно, по-моему. Потом может стать этот вопрос, какой-то музей, и историки думали, разберутся, кто какую пользу принес, какие века, в какие годы Абхазии. Темрад Чемагу, актер Абхазского театра.
Анаит Гугурян, Абхазия, Сухум для Эхо Кавказа.
Голоса.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухуми, Цхинвале и Тбилиси, 21:43. Наш выпуск продолжает еще одна постоянная рубрика, как всегда по вторникам, обзор прессы из Тбилиси. Моя коллега Мзия Парисишвили подготовила этот обзор, и вот его темы о зарплатах чиновников в Грузии и вообще о зарплатах. Интервью генерального прокурора страны в связи со снятием части обвинений с Бачо Ахала и другие темы. Слово Мзии Парисишвили.
Читаем прессу.
В регионе самая высокая зарплата у министров Грузии. К такому заключению пришла газета «Резонанси» после того, как навела справки о зарплатах членов правительств в странах Южного Кавказа. Автор статьи Эльза Циклаури приводит цифры. У министров Грузии с вычетом подоходного налога зарплата 6300 лари. Оклад членов правительства Армении в переводе грузинскую валюту около 1300 лари, а у азербайджанских министров примерно 3100.
А в это время у нас прожиточный минимум 150 лари. Получается, что ежемесячный оклад грузинского министра в 50 раз превышает прожиточный минимум и в 8-10 раз больше средней зарплаты.
Пишет журналист Эльза Циклаури. Она отмечает, что в Грузии средняя зарплата вычисляется с учетом оклада высокооплачиваемых чиновников, что искусственно завышает реальный показатель. В статье приведены и другие статистические данные. В Грузии с населением 4,5 миллиона человек около 700 лари зарабатывают чуть больше 200 тысяч человек. В статье приведено мнение эксперта Сосу Арчвадзе. По его словам, зарплата членов правительства США в 6-7 раз превышает ежемесячный доход среднестатистического гражданина. И хотя зарплаты грузинских министров выше даже американских стандартов, Сосу Арчвадзе тревожным называет другой факт.
Более остро я считаю другую проблему, то что в Грузии зарплату вообще получает очень мало людей.
Говорит Сосу Арчвадзе. Газета «Квирис Палитра» публикует эксклюзивное интервью с генпрокурором Грузии Арчилом Кабилашвили после того, как Тбилисский городской суд снял часть обвинений с бывшего министра обороны Бачо Ахалая. Генпрокурор Арчил Кабилашвили не разделяет мнение о том, что в этом судебном процессе прокуратура проявила слабость.
Это дело было подготовлено лучше всех остальных. Квалификация прокуроров была очень высокой. Тем не менее, мы получили неадекватный результат.
Журналист Изори Кадзе напоминает главному обвинителю страны, что спустя 9 месяцев, несмотря на неоднократные обещания, еще не раскрыто ни одно нашумевшее дело, в том числе и по факту гибели Зураба Жвани. Генпрокурор, в свою очередь, отмечает, что в условиях двоевластия управлять прокуратурой сложно и что работа его ведомства будет окончательно налажена после президентских выборов. Оптимистично настроен Арчил Кабилашвили и по поводу раскрытия нашумевших дел.
В прокуратуре, как в кастрюле с хинкали, варится много дел, и какое из них всплывет на поверхность первым, я и сам не знаю.
Эта фраза стала крылатой, многие грузинские СМИ с иронией назвали ее «перлом недели». Придумайте название. Под таким заголовком несколько печатных интернет-изданий публикуют фото кандидата в президенты от грузинской мечты Георгия Маргвелашвили. На снимке Маргвелашвили неуклюже целится из лука во время праздника Тушетоба в высокогорном районе Восточной Грузии. СМИ обещают опубликовать самые остроумные подписи читателей. Первая реакция не заставила себя ждать. Правда, это были не подписи к фотографии, а оценка представителей Transparency International Georgia, наблюдающих за ходом предвыборной кампании. Журнал «Табула» и информационный центр «Кахети» публикуют обращение НПО к Маргвелашвили с рекомендацией не засвечиваться на мероприятиях, финансируемых из госбюджета. Такое действие кандидата в президенты от правящей силы может квалифицироваться как нарушение в ходе предвыборной кампании, в частности, как использование административных ресурсов, говорится в обращении Transparency International Georgia. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Читаем прессу.
И в заключение нашего выпуска – хроника культурной жизни. Рубрика «Картинки с выставки» подготовлена на основе материалов Русской службы радио «Свобода». Сегодня в этом выпуске вы услышите голоса известных авторов радио Александра Генниса, Бориса Парамонова, Соломона Волкова. Итак, рубрика «Картинки с выставки».
«Картинки с выставки».
Кафка – такой писатель, что каждый его юбилей встречается новыми книгами, статьями и спорами. К 130-летию со дня рождения писателя журнал «Atlantic Monthly» поместил обзор американского прозаика Джозефа Эпстайна, в котором он критически рассматривает новые книги в кафковедении. Все они так или иначе связывают творчество Кафки с его биографией, где авторы ищут разгадки не поддающихся интерпретации произведений великого модерниста. Насколько оправдан этот подход в кафковедении? И может ли он помочь читателю проникнуть в ускользающий смысл текстов Кафки? Мой коллега Александр Гейнис беседует с философом Борисом Парамоновым.
Должен сказать, что приводимые автором статьи суждения разбираемых им книг о Кафке вызвали у меня во многих, да чуть ли не во всех случаях, резкое противление. Вот, например, Эрих Хеллер пишет, что близость литературы и биографии писателя нигде так не наглядна, как в случае Кафки. Они у него почти идентичны. Причем это касается отнюдь не одного Кафки, а художественной литературы как таковой. Так да не так. Причем я сейчас говорю отнюдь не об одном Кафке, а о художественной литературе как таковой. Вспоминается по этому случаю фильм Тедди Солонца «Рассказывая истории». Там некий университетский преподаватель, афроамериканец, написавший имевший успех книгу, преподает группе студентов секреты писательского мастерства и попутно пользует студенток. Одна из них написала рассказ о том, как она сама имела любовный случай с этим профессором, и как он по ходу дела заставлял ее выкрикивать расистскую брань. На очередном уроке прочитала свое сочинение группе. Студенты обсуждать его стесняются, помалкивают, знают, что это правда. Тогда слово берет профессор и объявляет этот рассказ собачьим дерьмом. «Но это же чистая правда, я писала подлинный случай», — возмущается студентка. «Запомните», — с эмфазой произносит профессор, — «что литература никогда не бывает точным описанием жизненных случаев».
То есть вы хотите напомнить нам о том, что литература — это не хроника, не фотография, не рассказ о событии. Это всегда некое смещение реальности под определенным углом зрения, как угодно кривым.
Конечно, литература — это не материал, а стиль. Так называлась одна книга Шкловского о романе Толстого «Война и мир». Формалисты и Шкловский, и Эйхенбаум настойчиво опровергали мнение о «Войне и мире» как об историческом романе. Эйхенбаум вообще говорил, что это не исторический, но антиисторический роман, имея в виду тогдашнее толстовское мировоззрение. Павел Вяземский, уже старый человек ко времени появления «Войны и мира» и участник событий 1912 года, прямо обвинял Толстого в искажении истории. «Все было не так», — говорил он. Еще одна историко-литературная подробность. Формалисты очень ценили работу Константина Леонтьева «Анализ, стиль и веяния в романах Льва Толстого». Почему ценили? Потому что Леонтьев на многих примерах продемонстрировал, как Толстой заведомо искажает всем известную правду. То есть писатель ничего с натуры не списывает, а дает свое видение событий и вообще действительности. То есть не бывает реалистической литературы. Литература никогда не слепок с действительности, никогда ничего не отражает.
Ну, к этому можно прибавить скандальное непонимание русской демократической критикой Гоголя, которого объявили сатириком-реалистом. Более того, с появлением его магического, как бы мы теперь сказали, реализма, связали рождение так называемой натуральной школы в русской литературе.
Да, это с легкой, а вернее тяжелой руки Чернышевского в его очерках гоголевского периода русской литературы.
Да, нужно было дожидаться появления Розанова, а потом уже Набокова и Синявского, чтобы развеять миф о Гоголе-реалисте. Только они и сумели показать, что персонажи Гоголя – это не типы русской жизни, а куклы, плоды гоголевской фантазии.
Знаете, Александр Александрович, я недавно сделал открытие. Мне попалась в руки старая, начало 20 века, книга о Гоголе профессора Котляревского. Вот там настойчиво проводилась мысль, что Гоголь начинается с «Ревизора и мертвых душ», где у него впервые появляется мотив социальной критики. А такие вещицы, как нос или коляска, пустяки, о которых и говорить не следует. Он и не говорит. Но профессор старой школы потому и был профессором, что знал материал, литературу вопроса. И у Котляревского приводится очень интересный материал, например, первые отклики на тех же «Ревизора» и «Мертвые души». И вот выясняется, что задолго до Розанова о кукольности гоголевских персонажей писал никто иной, как Фадей Булгарин. Можно вспомнить, опять же, Шкловского, говорившего, что современники всегда лучше понимают писателей, чем последующие исследователи.
Что-то далеко мы удалились от Кафки, Борис Михайлович.
Вопрос принципиальный, Кафка не ограничивающийся. Нельзя понять писателя из событий его биографии. Тогда честнее говорить просто о жизни писателя, не касаясь его сочинений. Как сделал это с Чеховым один англичанин, забыл его имя.
Дональд Рейфельд. Жизнь Антона Чехова. Толстенный том, должен сказать. Я, помнится, привез вам его из Москвы, но благодарности, вижу, не дождался.
Но действительно, вернемся к Кафке. Вот Джозеф Эпстайн говорит о книге Саула Фридлендера. Тот по-простецки выводит Кафку из психоаналитических сюжетов и пишет, что в Кафке чуть ли не все делается понятным, если догадаться, что он был латентным гомосексуалистом. В подтверждение приводится рассказ «Сельский врач», сочинение по-настоящему энигматическое, которое из этого комплекса никак нельзя вывести полностью. Там не только рана на бедре мальчика, которую Фридлендер объявляет вагиной, но и волшебный конь, и конюх, покусавший горничную. Вообще, это гоголевская, я бы сказал, вещь. Причем, скорее, из раннего Гоголя. Не такая смесь «Вечеров на хуторе» с Вием. Да если говорить о моментах биографии Кафки, то его неотмирность, робот с женщинами, если не выдумка, то сильное преувеличение. Я читал в одной биографии Кафки, что он, прошу прощения, регулярно посещал дома терпимости, да и к тому же увлекался верховой ездой. Не забудем, что одной особенностью туберкулезных больных является повышенная эротичность. Чехов, кстати сказать, был большим ходоком по этой части.
Ну, это ваш конек, Борис Михайлович, охота на латентных гомосексуалистов, Достоевского, например.
И не только Достоевского, но и Блока. Что касается Лермонтова, то тут, как говорится, не надо и к доктору ходить, к доктору Фрейду, то есть. Я считаю эти свои сочинения оправданными, потому что такие сюжеты давно было пора донести до русских читателей, чтобы не очень носились со святой русской литературой. Ибо сказано, что стихи растут из ссора. Такие вещи надо понимать. Многие сюжеты великих становятся понятные. Например, о чем стихи о прекрасной даме. Но вывести из них все содержание классиков, конечно, нельзя. Легенду о великом инквизиторе не объяснить никаким Фрейдом.
Это был философ Борис Парамонов.
Картинки с выставки.
Этим летом в Лондоне 4 аукционных дома, причем такие знаменитые, как Сотбис, провели серию очень успешных русских торгов. Были поставлены очередные рекорды на картины русских художников. Та картина Ильи Машкова была продана за 7,2 миллиона долларов, а картина Рериха за 12 миллионов долларов и стала самой дорогой когда-либо проданной на аукционе русского искусства. Об этом интересно поговорить уже потому, что русское искусство становится предметом все большего международного интереса. Слово писателю и культурологу Соломону Волкову.
Почему же русское искусство так долго было недооцененным на Западе? Все реалистическое направление, так называемое, в русской живописи, которое в самой России всегда ставилось очень высоко, передвижники у нас с детства вбивали, что это, так сказать, вершина мирового искусства. А на Западе никто об этих художниках вообще ничего не слышал. Но даже и в авангарде, предположим, мы знаем, что достаточное количество имен оставалось в тени. Долгое время на Западе ничего не знали и никак не ценили, скажем, Филонова, который для всех, для нас был культурным героем еще в Советском Союзе. А сейчас ситуация меняется, и меняется она именно в связи с тем, за эти картины стали платить большие деньги. Платят их, конечно, в первую очередь российские олигархи, которые хотят собрать коллекцию национального искусства. Все частные собрания после революции 1917 года были национализированы, стали государственным достоянием, и в этом качестве перестали циркулировать совершенно на рынке. А раз они циркулировали на рынке, на них не было установлено никогда никакой цены, и, соответственно, люди уже оценивали. Вот в это вот колоссальная реальная проблема западного, а теперь уже и всемирного арт-рынка. то, что не имеет цены, не имеет также и шанса на то, чтобы войти в канон. Завершим мы музыкальной иллюстрацией к этой теме, взятой из произведения, которое как бы по нашей теме является основополагающим. Это картинки с выставки Мусоргского. Я покажу совсем другой фрагмент, который у нас довольно давно, по-моему, не звучал. Это «Богатырские ворота» Мусоргского, имеющий подзаголовок «В Остольном граде в Киеве». И, по-моему, он очень хорошо рисует некий обобщенный облик той русской живописи, которая начала сейчас завоевывать свои позиции на международных аукционах.
Размышлениями писателя и культуролога Соломона Волкова мы и заканчиваем очередной выпуск рубрики «Картинки с выставки».
И еще напомню, что рубрика «Картинки с выставки» подготовлена на основе материалов Русской службы «Радио Свобода». Вы слушали ежедневно информационно-аналитическую программу на волнах радио «Эхо Кавказа». Всего вам доброго, до завтра в это же время.